субботы Месопустной, страшный суд. Евангелист Лука называет праведный суд. Об этом говорит сам Христос. И Он говорит, что Он будет судить, как посланный Отцом. В другом месте Христос скажет: «Вся мне предана Отцем Моим». И суд Отец отдал в руки Сына. И Христос придет судить нас как человек. Потому что как человек, который жил на этой земле, он знает нашу немощь, он знает нашу слабость, и он знает нашу смертность. Потому что все это он в жизни земной своей испытал. И поэтому у человека не будет возможности сказать, а очень захочется сказать так: хорошо Богу, вот он там где-то, значит, в вечности пребывает, в блаженной, вот, он наших проблем не знает. Вот попробовал бы он здесь, да, как мы, когда как цене денег, да, нездоровье, да, когда кругом недоброжелатели, когда все мешают жить. Вот он попробовал. Он пришел на эту землю, родился в совсем небольшом селении на окраине Римской империи. Большую часть жизни практически все прожил в захудалом селении Назарет. Это одно из немногих, кстати, селений Святой Земли, которое вообще ни разу не упоминается в Ветхом Завете. Ни разу. Это как у нас какой-нибудь Бешпильтир. То есть, что такое жить в глухомане, и что такое зарабатывать на жизнь своим трудом, Господь знает. Вот. И Он говорит, что Он придет судить праведный суд. Вот что такое праведность? Что это за суд такой праведный? Ну, понятно бы, если бы он был правый суд. Но правда и праведность – это немножко разные понятия. По правде Божией, нас вообще всех надо отправить, понятно куда. Потому что даже Священное Писание говорит, что нет человека на земле, который бы прожил один день и не согрешил. Мы знаем, что маленьким детям Господь грехи оставляет по неразумию. Но это не означает, что их нет. Грехи-то есть. Есть. Один день человек родился, прожил на земле и уже согрешает. Потому что человек несет в себе, в своем сознании, даже в младенческом сознании, историю своего рода. Рождается Христос младенец, а нам Священное Писание дает всю историю рода, начиная от Адама. И мы в этой истории видим и праведников, и святых, и, как говорит святитель Николай Сербский, в роду каждого человека есть и рабы, и цари. И есть святые, и есть великие грешники. И все это так или иначе отражается на нашей жизни. Это то, что называется первородный грех. Первородный грех. То, что та наследственность, с которой мы рождаемся. Ребенок ни в чем не виноват, но если он родился от пьющих родителей, у него предрасположенность к пьянству выше, чем у того, кто родился от родителей не пьющих.
знаете.
Казалось бы, ну, ребенок родиться-то должен чистым, с чистого листа начать свою жизнь. Знаете, а лист, оказывается, у всех разный. И православное богословие объясняет, что и тело, и душа от родителей. От родителей. А родители это грешные. А от грешного святое не рождается. Человек рождается с определенными проблемами, да, нравственными, духовными, с определенными предопределенностями какими-то, да, вот такая тавтология. И его задача человека исправить в себе то, что заложено, то есть стать другим. Нет человека, у которого такой задачи нет. Мы все должны стать другими, чем мы есть. Не бывает таких людей, что вот он родился и сразу в рай его. Понимаете? То есть нужно покаяние. И поэтому первый призыв в церкви к человеку, раздавшись в этом мире, покайтесь. То есть измените сердце. Вы должны измениться. Царство Небесное приблизилось, а мы для него не годимся. Поэтому вот это вот изменение, покаяние, духовная работа – это необходимая часть жизни человека. Это, собственно говоря, то, для чего жизнь дается. Это цель жизни. Через покаяние приходит благодать Святаго Духа. Преподобный Серафим Саровский говорит нам, что это и есть цель христианской жизни – стяжание благодати. Благодати Святаго Духа. А Дух Святый в Церкви, потому что другого прихода в мир Духа Святаго, кроме Святой Пятидесятницы Троицы, не было никогда. Господь сказал своим ученикам, дам вам Духа, вам. Вот. А вы всем. И поэтому Дух Святой дается через таинство крещения, через таинство миропомазания. Одно без другого невозможно. Без таинства крещения другие таинства не совершаются над человеком. Никакие. И Священное Писание в Деяниях апостольских говорит нам о случаях, когда, да, апостолы, встретившись с людьми, которые получили водное крещение, были крещены в воде, да, спрашивает их, а Духа Святаго имеете вы или нет? И эти люди говорят, а мы и не знаем, кто это. Понимаете, как интересно? Мы даже не знаем. Так вот, когда говорится о праведном суде, Он говорит о том, насколько человек способен приять Духа Святаго. Понимаете? Потому что праведность человека определяется только одним. Имеет он Духа Святаго или нет. Понимаете? И поэтому, когда говорится о праведном суде, Господь говорит, я творю праведный суд. Вот. То весь суд заключается в том, чтобы увидеть, какой дух в человеке. Какого духа человек. Есть в Священном Писании Нового Завета эпизод, когда Христа с учениками не пустили в одно из селений. Сказали, нечего вам делать, идите мимо. И ученики говорят, учитель, давай мы помолимся, чтобы огонь сошел с неба и испепелил это селение, которое отвергло Бога. И Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Он не говорит, что у вас духа нет. Понимаете? Он другой говорит, заметьте, не знаете, какого вы духа. То есть человек может иметь духа в себе святого и не знать об этом. И поступать иначе. И сколько людей, которые крещены, миропомазаны, Духа Святаго получили в таинстве, знаете, и понятия не имеют, какого они духа. И спросить такого человека, зачем он крестился, он даже сказать-то не может, зачем, и объяснить им. Он не понимает, зачем. Чтобы Бог меня защищал, говорит такой человек. Но Бог защищает всякого человека, потому что мы все Божие создания. Человек крещается не для того, чтобы быть защищенным, а крещается для того, чтобы иметь вечную жизнь в себе. Зачатки вечной жизни. Способность к вечной жизни. И вот эта способность, как и всякая способность, она должна быть реализована. Можно иметь какие угодно математические способности замечательные, но если математикой человек не занимается, эти способности пропадут. Можно иметь способности какие-то спортивные, но если сидеть в кресле у телевизора, пить пиво и курить сигареты, то чемпионом ты точно не станешь. И даже спортсменом вряд ли. И точно так же дается человеку на вырост духовная способность к вечной жизни, в таинстве крещения. А человек эту способность не реализует. И в этом случае он становится неправеден в очах Божиих, потому что презрел Божий дар. Об этом говорит притча о талантах. Помните, одному дали один талант, другому два, а третьему 10. И тот, который имел один талант, вместо того, чтобы его развивать, пошел и закопал его в землю. Талант – это деньги, мера. Во времена Христа не было бумажных денег, они были металлические. И измерялись на вес. Собственно говоря, монета имела вес определенный, каждая. И по весу меди или серебра, которое в ней содержалось, или золото, она и оценивалась. И вот талант – это достаточно большая мера. Почему Господь говорит о талантах? Потому что каждому человеку на самом деле таланты даны большие. Большие и разные. Кто-то музыку пишет, кто-то книги, кто-то строит дома. А у другого таких талантов нет, он гвоздя забить не умеет. И книжку он никогда не напишет. Даже маленький рассказик. И уж тем более музыку писать дано очень немногим людям. А что делать всем остальным? И церковь говорит, первый талант, который ты должен в себе развивать, это талант любви. Люби всех, букашку, таракашку. Человек, который рядом с тобой живет, природу люби, солнце, мир, жизнь. Люби, прощай, помогай людям. Старайся, чтобы этот мир стал лучше. Да, возникает масса самых разных поприщ для человека. Для самой, как говорится, простой домохозяйки. Если она просто выращивает цветы на подоконнике, а люди мимо ее дома смотрят на эти цветы и говорят, какая красота. Знаете, вот тебе и талант. Можно даже посуду по-разному помыть. Митрополит Антоний Сурожский говорит, что Бог видит даже, как мы подаем стакан воды человеку, который хочет пить. Знаете, можно подать с любовью, а можно сунуть. Сказать, на, пей. Знаете, это тоже будут разные вещи. И в этом тоже будет проявляться талант человека. Деликатность – это тоже талант. Бережность. Можно высказать человеку претензию с любовью, а можно нахамить. И вот во всем этом мы должны трудиться. И мы должны стремиться исправлять недостатки других не замечаниями, не ором и криком, а личным примером. Знаете, личным примером и любовью. Это единственное, чем можно человека исправить. Посмотрите, ведь если жизнь Христа, которую мы в Евангелии видим, внимательно проанализировать, он редко-редко, когда говорит человеку, да, какие-то неприятные вещи. Вот. Блудница мог бы сказать, да ты проститутка. У тебя муж, а ты с другим в постель полезла. А он ей что говорит? Да? Никто не осудил тебя, и я не сужу. Иди, но больше не греши. Вот. И много чего еще кому он мог сказать? Он обличает людей, которые вводят некий тотальный обман, который не соответствует своему признанию. Он фарисеям говорит, вы порождение ехиднины. Книжники и фарисеи. То есть он что говорит? Вы порождение змеи. И он имеет, конечно, мы знаем, какого змея. Змея-соблазнителя. Вы сами соблазнились и других соблазняете. Вот обличение, которое он говорит. Самое серьезное и самое строгое. Сами взяли ключи разумения, да, и сами не открыли дверь, которая вам дана, и других не пустили. Вот и беда-то. Это очень серьезные слова. Мы с вами люди церкви. Знаете, люди церкви. А все люди церкви, все люди церкви, в перспективе вечной, это царственное священство. Знаете, священник – это тот, кто священно действует. Знаете, совершает действия священные. И вот открытие дверей, о которых Христос говорит, это одно из священных действий. Что он говорит? Я есть дверь. И я есть путь. И кто эту дверь откроет, выйдет и найдет настоящую пажить. Знаете? А пажить – это и поле, да, на котором растет как пшеница, например. И это поле жизни, по которому человек идет. И когда Господь говорит, что вы найдете пажить, когда откроете дверь своего сердца, это значит, вы найдете поле, по которому вы можете идти бесконечно. Это поле бесконечной жизни. С огромным количеством возможностей. И мы эту дверь открываем через покаяние, через молитву, через таинство церковное. И мы открываем ее не только для себя. Мы открываем эту дверь для наших близких. Понимаете? Если у нас есть настоящее покаяние, изменение, если мы действительно меняемся и приобретаем образ Христов в себе, этот образ становится виден. И поэтому, когда мы молимся за наших усопших, судьба которых вечная нам чаще всего непонятна и неизвестна, то в нашей молитве обязательно должен быть покаянный тон. Покаянный тон. Мы не можем прийти и к Богу сказать, а ну-ка давай-ка, значит, наших близких там вот куда-нибудь, какой-нибудь более сытной кормушке там приспособ. Да, и одень их там получше. Это языческое отношение. Языческое. Вот надо ложки раздать, чтобы он там голодом не сидел. Вот там надо платочки раздать, чтобы он там вот высморкался, наверное. Понимаете? То есть мы должны понять, что эти вещи можно делать, но это второстепенные вещи. Дело любви нужно сотворить. Дело любви для наших усопших. Если ты реально хочешь ему помочь, человеку, который тебе близок, вот самое лучшее, что там можно сделать, это пойти покаяться и причаститься. Понимаете? Потому что мы связаны с теми, кого мы любим. И когда мы становимся лучше, лучше становится тем, кто рядом с нами. Тому примеров очень много в реальной жизни. Один пьяница отравит жизнь целой семьи. А представьте себе, что он пить бросил. Какая радость всем. Знаете? Один тунеядец, который сидит на шее у многих, знаете, будет так или иначе вносить какой-то негатив в жизнь этих людей. А потом представьте себе, он бросил тунеядца, но пошел работать. И стал всем помогать. Какая разница? Знаете? Так вот, многие из нас ровно такие же духовные тунеядцы и винопийцы. Знаете? Мы очень многие пользуемся благами, которые создают другие люди. Да? Молятся священники, монахи за нас, да? Наши родные. Мы все так или иначе, мне кажется, какой-то период жизни пользовались этим. Я вспоминаю в моем детстве свою бабушку. Я ее больше всего помню именно молящейся. Несмотря на то, что это были 70-е годы, когда еще был безбожный совершенно Советский Союз, когда икону-то в доме было держать небезопасно. Но они всегда были в нашем доме. И каждый день, утром и вечером, я видел, как бабушка молится. Каждый день. Понимаете, не было такого дня, чтобы она не молилась. Я глубоко уверен, что во многом наша жизнь, вот всех ее внуков, детей, определилась именно этим фактом. А учитывая, что для Бога нет границ, это для нас граница между мирами стоит. Ровно такое же влияние мы оказываем на тех наших близких, которые вроде бы для нас уже не видны. И если мы за них молимся, а это нужно делать каждый день. Вот сегодня родительская суббота, но по большому-то счету мы же должны понимать реально, что за наших усопших мы вообще-то должны молиться каждый день. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Есть совсем небольшие периоды, когда церковь не молится за своих усопших. Это, по сути дела, вот часть Страстной Седмицы, да? И Пасхальная неделя. Потому что в это время Господь открывает, да, блага свои и усопшим в том числе, даже без нашего участия. Архиепископ Иоанн Шаховской, замечательный русский архиерей, в Америке он служил зарубежный, в своих стихах писал об этом. «Я не молился ныне, все и так наполнено уже Господней славой». Вот это как раз такие дни, когда слава Господня превышает уже все наши просьбы. А в остальное это время мы должны молиться. Знаете, что молитва умножает то, что называемо праведностью. И когда Господь творит праведный суд, Он приходит и говорит: «Я тебе дал 2 таланта, а теперь вижу, что у тебя 4. Войди в радость мою. Я тебе дал 10 талантов, а теперь вижу, что их 20. Тем более войди в радость мою». А третьему, помните, что сказал, да? «Я тебе дал талант, а ты его закопал. Ты ничего не сделал с тем, что я тебе дал. И даже то, что я тебе дал, ты закопал». Понимаете? Вот. И мы точно так же закапываем свои таланты. И когда мы становимся духовными бездельниками, вот, когда мы не хотим ни молиться, ни послужить ближнему никак, когда мы живем по сатанинскому принципу «я никому ничего не должен», вот тогда беда. И уж, конечно, большая беда, когда человек, а таких людей очень много, уверяю вас, которые говорят, мы нашим усопшим ничего не должны, их же уже нету. Чем мы им должны? Абсолютное большинство протестантских общин живут по принципу, что человек ушел, его нет, все, для него ничего не сделаешь. И ты ему ничего не должен, и он тебе ничего не должен. Почему, скажем, была такая традиция, когда, значит, разорялись там или не могли выплатить какие-то долги, стрелялись. В русской литературе таких примеров куча. Знаете, проигрался в карты, пистолет к виску, бах, и нету. И взять не с кого, как говорится. Знаете, такая логика работает, если только мы берем измерение земной жизни. А если мы еще добавляем вечное измерение, знаете, уже не работает. Вот. Мы все пойдем в вечность. Все. И за нас тоже, дай Бог, чтобы кто-то молился потом. Знаете, потому что каким мы туда придем, насколько мы будем готовы предстать пред Господом нашим. Большой вопрос. И хорошо, если мы понимаем, что это вопрос большой, да, и что у нас есть сомнения по поводу нашей вечной судьбы. Они обязательно должны быть. И, конечно, у нас есть сомнения по отношению вечной судьбы наших близких. И церковь говорит, это спасительное сомнение. Помните апостол Фома, да? Пока не увижу на руках его язвы гвоздинные, да? Пока не пойму, что это тот, кто страдал за нас, не поверю, да? Что возможна вечная жизнь. Вот. И он получает удостоверение, что да, Христос страдал, был распят, умер на кресте и воскрес. Мы тоже сомневаемся, будет ли там нам, нашим близким, блаженная участь. Вот Господь говорит, сомневаешься, это ничего. Но ты должен прийти ко мне, ты должен прийти к Богу. И тогда ты получишь удостоверение и о себе, и о своих близких. Поэтому мы сегодня собираемся в храме, приходим к Богу, молимся. И потом в сердце своем получаем удостоверение. Да, так правильно, так и надо. Аминь.